Мария Рутницкая. Капризная реликвия или как помочь призраку. Пояснение. Все персонажи и события вымышлены, любые совпадения случайны. Пролог. Новость от 16 сентября 2025 года прогремела по всем новостным и не только каналам. Вчера в доме музея усадьба Грозновых в результате несчастного случая погибли известный предприниматель, владелец сети гипермаркетов «Ешь и пей» Сергей Малявин и его сестра София, писатель и блогер, хозяйка канала с миллионами подписчиков «Сама себе счастье». По предварительной версии следствия, смерть наступила в результате отравления некачественными морепродуктами. Трагедия произошла во время торжественного мероприятия, посвященного открытию дома-музея после масштабной реставрации. Еще трое пострадавших с признаками отравления госпитализированы в местную больницу. Их состояние опасению врачей не вызывает, и в ближайшее время они будут выписаны. 1912 год, апрель месяц, 20-й день.
Сегодня самый счастливый день моей жизни. Матушка не раз мне говорила, что Алёша не просто так на меня посматривает. И на каждом балу первым старается подойти. А уж после Пасхи даже папенька ехидно так заметил, что, похоже, недолго мне в девичьей светёлке почивать осталось. А всего-то и было, что Серж мне кулич персонально после службы преподнёс. Ну так мы с ним с отрочества знакомы. Как Резниковы рядом с нашим имением поместьем обзавелись, так мы и начали детским своим кругом общаться. И с сестрой его Лидой мы до сих пор лучшие подруги. Алёша же так глянул на несчастного моего друга детства, что бедный Серж не знал, куда ему деваться. А папенька всё это наблюдал, да свои выводы, видать, и сделал. Ах, как я тогда ему верить хотела. И вот сегодня случилось. Алексей Грознов просил моей руки. Батюшка сурово хмурил брови, матушка прятала слёзы. Но семейной иконой нас благословили и добро на брак дали, сделав этим меня безмерно счастливой. И еще тайну мне семейную маменька поведала. Передала она мне браслет заговоренный, кои по линии Лопухиных у нас в роду старшему ребенку передаваться должен, и до сегодняшнего дня его владельцем маменька считалась. Вот такие запутанные пути наследия получились». Матушка сказывала, что со времен императора Петра Алексеевича этот обычай заведен был, ведь жена его первая к нашему роду прямое отношение имела. А теперь и я крест целовала, обещая, что ребенок мой старший реликвию семейную в целости и сохранности получит. А детишки у нас с Алешенькой славные будут, тут уж я нисколько не сомневаюсь, ведь я его люблю бесконечно, так же, как и он меня, сам сегодня сказал так. А я только и могла, что слезы счастливые вытирать. А. Лопухина. В скорости Грознова.
Глава первая. Странное знакомство. Говорят, что в Питере нет лета, а есть весна, за которой сразу следует осень. Влада всегда смешил такой подход. На его взгляд, осень в его родной город могла заглянуть в любое время года. Холодному мелкому дождю и ветру было абсолютно плевать на календарь. Однако сегодняшняя погода удивила даже его, коренного петербуржца с 29-летним стажем. 31 августа, а на улице плюс 5, с неба льются потоки воды, которые того и гляди сменятся мокрым снегом. Зонт бесполезен, если нет желания превратиться в Мэри Поппинс, улетающую в неведомую даль. Короче, все сложилось идеально для того, чтобы господин Разницкий почувствовал себя полным идиотом. А как еще себя должен чувствовать человек, назначивший встречу с важным партнером в такую погоду в парке? Причем этой личной встречи Влад добивался несколько месяцев, разливаясь соловьем о перспективах сотрудничества и заманивая иногороднего товарища в город на Неве. И вот заманил на свою голову. Слабым оправданием собственной глупости можно считать то, что вчера, когда они обговаривали место для переговоров, погода была чудо как хороша. К тому же Иван Иванович высказал пожелание совместить приятное с полезным. Дела делами, а знакомство с Санкт-Петербургом должно быть максимально насыщенным. А значит, классические рестораны-офисы не подходили категорически.
«Вот», — задумчиво пыхтел в телефон будущий партнер, «мне тут дочка целый список накатала, куда я должен наведаться в обязательном порядке. Выбери, Влад Брониславович, на свой вкус, только чтобы не избито было и народу поменьше. В Эрмитаж я и сам сходить могу, да и о делах там говорить несподручно будет. Слишком ушей лишних много, а деньги любят тишину». С последним утверждением Разницкий был полностью согласен, ведь их с братом IT-фирма «Техноком» не зря занималась обеспечением финансовой безопасности своих заказчиков уже на протяжении 5 лет. Поэтому, пробежав глазами присланный дотошным Иванычем список хотелок, Влад и остановился на этом парке. Не самый центр, тихо, спокойно, да и самому здесь бывать не приходилось, разве что пару раз мимо проезжал. Остановив автомобиль недалеко от распахнутых кованых ворот, гостеприимно приглашающих всех желающих окунуться в тишину аллей и хоть ненадолго забыть о бесконечном шуме большого города, Влад с тоской посмотрел на ручьи, бегущие по стеклам его крузера. С тяжелым вздохом мужчина достал телефон и в очередной раз попытался дозвониться до Ивана Ивановича. Это была уже 5-я попытка за предыдущие полчаса. Влад до последнего момента надеялся, что случится очередное чудачество питерской погоды и дождь прекратится вопреки всем прогнозам. Но, судя по мрачному пейзажу за окном, синоптики сегодняшний день могли с гордостью отметить в календаре и, возможно, даже потребовать премию от начальства за 100-процентное предсказание. «Алло!» — послышалось ворчливое в трубке, и Влад вздохнул с облегчением. Ну, хоть потенциальный партнер нашелся, и то хлеб. «Брониславыч, ты меня извиняй, но сегодня нам встретиться не судьба». В перерывах между объяснениями было слышно, как Иваныч с чувством матерится на кого-то. «Меня тут один олень подрезал, и я колесо пробил». Теперь голос партнера сопровождался чьими-то заискивающими интонациями. Видимо, олень пытался сгладить ситуацию, и Разницкий его отлично понимал. Внешность его иногородний гость имел медвежью, и характер отнюдь не сахарный. «Помощь нужна?» — поинтересовался Влад, выдыхая с заметным облегчением, что не придется изображать восторг от прогулки под холодными струями дождя. «Да нет, тут уже мои ребята подтянулись!» Услышав это, Разницкий понимающе хмыкнул. Его потенциальный партнер, как солидный бизнесмен, имел собственную охрану. «Короче, давай завтра прямо с утра, часиков 8, ко мне в отель подъезжай. Позавтракаем и решим, куда дальше двинуть. А то уж больно у вас тут погода непредсказуемая». Такое предложение более чем устраивало директора Технокома. Быстренько подтвердив свое согласие, Влад распрощался и задумчиво посмотрел на себя в зеркало заднего обзора. Оттуда на него смотрел сероглазый шатен весьма решительного вида. Как говорила его мама, когда была довольна своим сыном, «неотразим, брутален и хитер». Они с Вовкой на подобное заявление родительницы обычно отвечали смехом, чем заставляли ту выдавать второе определение, говорящее о том, что даже материнская снисходительность имеет пределы. А еще наглый и непочтителен к словам умных людей. Младшая же сестренка Элька после такой отповеди просто ерошила его волосы и ласково шептала на ухо.
«Ты лучший на свете, брат».
Отчего Влад жмурился от удовольствия. Встряхнув головой и не понимая, чего его вдруг потянуло на эти сентиментальные размышления, мужчина вновь кинул взгляд на улицу и удивленно замер. «Нет, не видать синоптикам премии», — мелькнула в голове насмешливая мысль, потому что очередной сюрприз от родного города все-таки случился. Дождь прекратился, темные тучи поднялись выше, и между ними даже проглядывали робкие клочки синего неба. Наблюдая за тем, как смущенное собственной смелостью солнце, будто само не веря в подобное, ярко отражается в многочисленных лужах, Разницкий задумался о дальнейших своих действиях. Нет, конечно, можно сейчас отправиться в офис и закопаться в работу, которой всегда непочатый край. Но что-то тонко неуловимо питерское в душе звенело совсем о другом, и Влад не смог, да и не захотел этому сопротивляться, открыл дверь и выбрался наружу. «В конце концов, я тут ни разу не был», — оправдывал он сам перед собой свой спонтанный порыв. «А вдруг еще какой-нибудь Иваныч захочет тут пообщаться? Так я хотя бы что-то внятное, как принимающая сторона, смогу протарабанить, а то ведь стыдоба, иногородний гость знает про это место, а я коренной житель ни сном, ни духом. Пройдя на территорию парка, директор технокома с удовольствием огляделся по сторонам. В будний день народу было совсем мало, и аккуратные дорожки так и манили пройти по ним, отрешаясь от быстрого, шумного и суетливого сегодняшнего дня. Осень едва коснулась практически зеленых деревьев, но в воздухе уже отчетливо витал запах опадающих листьев. Аллея, по которой неторопливо шагал Влад, мягко огибала искусственный пруд с изогнутым мостиком, украшенным затейливой кованой оградой. Окружающая тишина давала иллюзию полного уединения, и мужчине даже начало казаться, что с каждым шагом он отдаляется не только от входа в парк, но и погружается куда-то в прошлое, когда по этим дорожкам прогуливались дамы в роскошных платьях в сопровождении кавалеров в тщательно завитых париках. Неожиданно вдалеке Разницкий заметил что-то легкое, белое и изящное. Подойдя поближе, мужчина понял, что перед ним небольшая чаша фонтана, по центру украшенная скульптурой девушки в греческой тунике и с амфорой в руках, из которой, скорее всего, по замыслу создателя, должна была литься вода. К сожалению, фонтан не работал, но это не помешало Владу восхититься задумкой мастера. Окружающая природа находилась в полной гармонии с творением рук человеческих. Неторопливо обойдя вокруг бассейна, мужчина остановился, задумчиво глядя на скульптуру, надеясь, что где-то тут есть табличка с именем создателя этого чуда паркового зодчества. Но надолго уйти в раздумье у бизнесмена не получилось. Совсем рядом с ним раздался негромкий всхлип, заставивший Влада удивленно обернуться. Расширенными от удивления глазами он наблюдал за странной девушкой, так неожиданно нарушившей его одиночество. Присев на край фонтанной чаши, незнакомка грустно смотрела на пару желтых листьев, которые не торопясь опускались на мокрый асфальт. На мужчину, разглядывающего ее практически в упор, она не обращала ни малейшего внимания. И это было так же странно, как и ее абсолютно не соответствующая ни сегодняшней погоде, ни современной моде одежда. Длинное светлое платье подчеркивало тонкую гибкую талию, узкие рукава и стоячий воротничок создавали дополнительное ощущение хрупкости и беззащитности, чему способствовала и прическа из собранных в высокий изящный пучок темно-пепельных волос. Благодаря увлечению своей сестры историей и принадлежности к богемной среде матери, Влад немного разбирался в женской одежде различных эпох, поэтому почти со стопроцентной уверенностью мог сказать, что живи он столетия назад, в начале 20 века, представшая перед ним девушка была бы оценена им как элегантная городская дама, принадлежащая к знатной фамилии и знающая толк в последних тенденциях моды. Но увидеть такое сейчас было более чем странно, особенно если учесть, что верхняя одежда на девушке отсутствовала, но она словно не замечала ни холодного уже совсем по-осеннему ветра, ни капель, периодически сыпавшихся с деревьев под его порывами. Печально вздохнув, девушка поднялась на ноги и как-то совсем по-детски вытерла заплаканные глаза двумя руками, отчего острая жалость резко кольнула сердце наблюдающего за всем происходящим мужчины. Оставаться безучастным зрителем становилось все труднее, и Влад решил более явно обозначить свое присутствие.
«У вас что-то случилось?» — осторожно спросил он, стараясь придать голосу максимальную мягкость, чтобы не напугать свою случайную собеседницу. Несмотря на все его старания, незнакомка испуганно вздрогнула и, кажется, действительно только сейчас заметила, что она тут не одна.
«Вы это мне?»
С каким-то излишним, по мнению Влада, изумлением переспросила она.
Мужчина на всякий случай оглянулся по сторонам и, чувствуя себя полным идиотом, подтвердил, что да, именно ей.
В его голове мелькнула нехорошая мысль, что девушка явно не в себе и, наверное, имеет смысл связаться с кем-то более компетентным в проблемах душевного здоровья. Следующий вопрос, заданный ею, только подтвердил его опасения, одновременно даря горький привкус сожаления, что такая красавица так обижена судьбой.
«Вы что, правда меня видите?»
«Не волнуйтесь», — успокаивающе начал говорить директор технокома. «Мы сейчас обязательно найдем способ вам помочь. Вы помните, как вас зовут и где вы живете? Может быть, я смогу позвонить кому-то из ваших родственников?» Не думаю, что остался хоть кто-то из родных, кто бы помнил меня.
Тихо прозвучало в ответ.
Я слишком давно нахожусь тут.
Услышав такое предположение, Влад прочувствовал, что означает выражение «волосы зашевелились у него на голове», и непроизвольно сделал шаг назад, хотя всегда считал себя смелым человеком.
«Нет, нет, пожалуйста, не уходите!»
— с отчаянием воскликнула девушка с мольбой, протягивая к нему руки.
«Вы первый за многие годы, кто смог увидеть меня, и я действительно нуждаюсь в помощи. Прошу вас, помогите мне!»
От ее слов и позы веяло такой безысходностью и горем, что Разницкий не смог равнодушно отвернуться и спокойно отправиться по своим делам. Он понимал, что влезает в какую-то темную историю, понимал, что происходящее сейчас выходит за рамки нормального и объяснимого, но сделать вид, что ничего не произошло, и просто слинять...
Проснувшаяся совесть начала грызть его только от одной мысли о подобном. С другой стороны, он четко осознавал, что может горько пожалеть о том, что влез в это дело, однако Влад, тем не менее, остался на месте. Ему показалось, что его странная собеседница чуть заметно выдохнула от облегчения.
«Клянусь Святой Троицей, что я не причиню вам зла», — прошептала она с надеждой, глядя на все еще потрясенного мужчину.
Услышав эту клятву, Разницкий, к своему удивлению, почувствовал себя гораздо спокойнее, хотя никогда не считал себя религиозным. «Ну вот поди ж ты!»
«Хорошо, я попробую», — медленно проговорил он и добавил для ясности. «Правда, ума не приложу, как именно».
В ответ лицо незнакомки осветила такая ясная улыбка, что Влад даже чуть прикрыл глаза, как от взгляда на солнце.
«Какая же она красивая!» — вновь промелькнуло в голове.
«Так какой помощи вы от меня ждете?»
— решил он все-таки перейти к делу, так как зависать столь долго на внешности своей случайной визави становилось уж совсем неприличным. Девушка, видимо, пытаясь собраться с мыслями, быстро прошлась туда-сюда перед замершим в ожидании слушателем. И Влад заметил еще одну странность. Несмотря на сильный ветер, и одежда, и волосы собеседницы находились в абсолютном покое.
«Вы...» Он никак не мог подобрать слова, чтобы это не прозвучало как бред сумасшедшего.
Незнакомка замерла на месте, внимательно глядя на него. «Вы ведь не относитесь к миру живых?» Наконец выдал Разницкий самое безумное предположение, но которое казалось ему сейчас самым близким к истинному положению вещей. Собеседница резко отвернулась от него, закрыв лицо руками, а затем, справившись с собой, как будто через силу заговорила.
«Я долго не понимала, что со мной происходит. Однажды обнаружила себя тут, но совершенно не представляла, как я здесь очутилась. Бросалась к проходящим мимо людям, но они просто шли, не обращая никакого внимания ни на мои слова, ни на попытки дотронуться до них. Сначала мне показалось, что я сошла с ума. Это было настолько жутко, что я просто убежала вглубь парка и спряталась, надеясь, что скоро смогу проснуться от этого кошмара. Но прошла ночь, наступило утро, а я по-прежнему сидела на той же самой заброшенной лавочке».
Девушка в отчаянии всплеснула руками, а Влад ощутил, как от сочувствия у него сжалось сердце. Представил себя на ее месте, и его аж передернуло. Вот где всем кошмаром кошмар. А рассказчица, между тем, продолжила свою печальную повесть.
«Я вновь вернулась к этому фонтану и снова раз за разом пыталась привлечь внимание хоть кого-то. День за днем. Я сама себя казалась призраком, пока не поняла, что я именно он и есть.
И сколько вы уже тут?»
Этот вопрос сорвался с губ мужчины, стоило незнакомке замолчать.
«Долго. Я потеряла счет времени и уже ни на что не надеялась».
С тихим отчаянием послышалось в ответ.
«То, что сегодня произошло, настоящее чудо, и я до сих пор не верю, что это не моя очередная фантазия».
Они вновь замолчали, размышляя каждый о чем-то своем. Влад усиленно думал над возможным решением поставленной задачи, стараясь отрешиться от эмоций, которых в нем кипело непривычно много. Данных было катастрофически мало, и как программист мужчина понимал, что на данный момент вероятность найти решение близка к нулю.
«Но хоть что-то вам удалось вспомнить?» —
с нескрываемой надеждой поинтересовался директор технокома. Неожиданно раздавшись из кармана куртки громкая мелодия «Я свободен!»